Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, сентябрь, день 22. Уже 6 минут. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 89.58, доллар 76.15 прямо сейчас, а на дорогах Москвы вроде бы 4 балла. Вроде бы так. А движение пишите на плюс 7-925-48-94.8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и на самом деле туда можно писать по другим темам, любым, которые мы обсуждаем с вами. Как вам новая сетка? Хватает времени? Я сначала прочитал «секта», думаю, какая секта. Вот. Я что-то сегодня слышал про каких-то людей, которые считают, где-то то ли в Красноярске, то ли где, что у них там свое пришествие Христа второе произошло, и у них там лидер это Христос во втором пришествии. И подумал, может быть, вы об этом, а вы про сетку. Так это моя традиционная сетка, мне она удобная. Вот. А коронавирусная была 3 часа, так тяжелее. Так тяжелее, тем более одному. Поэтому я-то не расстраиваюсь вообще, я наоборот радуюсь. Их тысячи, пишет Трифит, тысячи вот этих, кто думает, что Христос пришел. Ну что я могу им сказать, это тысячи людей, которые никогда не читали Священного Писания. Но они никогда его не читали, потому что он же в славе своей должен прийти. Ну то есть они даже не знают символа веры. Даже можно и не читать Священное Писание, они символа веры не знают. Ну, такие вот совсем плохие. Ну, то есть не соображают. Поэтому, ну что, ну сектанты, ну. Знаете, на всякий случай для всех, кто верит в Бога, могу сказать, ну, особенно если кто-то из православных верит в Бога, во второй раз Христос придет так, что никто не сможет этого отрицать. В этом весь смысл. Потому что в первый раз он пришел как, ну, инкогнито практически. Да, то есть у всех было право выбора, сомневаться или не сомневаться. И были люди, которые сомневались, были люди, которые отрицали. Второй раз он придет, уже никто не сможет сомневаться. То есть я это вижу как, ну, примерно, вот смотрите, вот приходит, ну, Бог. Ну, он как Бог придет. То есть вот надо понимать, как Бог, не как человек уже, а как Господь. Ну, то есть это, давайте представим себе, аналогия, придумка, метафора. Разверзлись небеса, не знаю, тысячи ядерных взрывов. Вот такое будет сразу. Фанфары мощные по всем фронтам. Все сразу все поймут. И спасутся единицы, да? Ну, то есть как он только придет, спасутся единицы. Ну, в общем, там, по-моему, речь идет о 144 тысячах человек, если я не ошибаюсь, на всей планете Земля. И они должны находиться примерно в одном месте. Это Израиль, кстати, если кто не знает. Именно поэтому, в общем, в Израиль, конечно, надо переехать на старости лет в любом случае. Нравится тебе, не нравится, надо. Вот. И вот это Армагеддон почему называется? Потому что есть гора такая, в общем. Ну, то есть есть конкретно географическое место, вот, где все будет происходить и где спасутся. А все остальные вроде как и не спасутся. И 144 человека. И там конкретно, не человека, а тысяч человек. Все, остальные отдыхают. Остальные отдыхают, поэтому все будет эпично. Ну, то есть сразу, представляете, миллиарды смертей. Значит, если где-то в Красноярске кто-то там думает, что к ним пришел Христос, они, наверное, ошибаются, скорее всего. Либо это какой-то особенный Христос, ну, не знаю, их конкретный, и он почему-то решил нарушить то, что написано в Писании. А в Писании совершенно иное. Ну, совершенно иное. Еще ангелы апокалипсиса. Ой, Василий, там будет ужасно, на самом деле. Никто не знает, как. Никто не знает, как. Это же все, ну, там, откровения какие-то, которые в определенный момент приходили, опять же, людям, да, и люди себе представляли. Вот оно будет так, оно будет сяк. Ну, в общем, никто не знает, как будет. Но будет жестко. Точно будет жестко. Ну, не так, чтобы вот на радио прочитали новость о том, что вот, а, вот там второй пришел. Нет, нет. То есть мы бы этого не пропустили, понимаете? Это невозможно пропустить. Это невозможно пропустить никак. Вот протесты в Беларуси нельзя пропустить. В кавычках, отравление Навального нельзя пропустить. И вот второе пришествие вы точно не пропустите. Никак, нет возможности. Ну и PlayStation 5, конечно, тоже нельзя пропустить, когда появится в продаже. Это невозможно. Это невозможно. Как и пропустить презентацию нового iPhone? Ну вот сейчас пропустили, кстати. Позор какой. А как же битва с Антихристом? Все будет, Константин, все будет. 144 тысячи, нам всем остальным уже можно умереть, пишет Zero Cool. Zero, ну, гляньте на свою жизнь, вы поймете, что, в общем, у вас шансов попасть в рай маловато, но есть спасительная притча, опять же, из Священного Писания. Если сильно раскаяться, да, то могут и преступника забрать с собой в лучшие миры. Ну, то есть, всякое бывает. Но спасутся единицы, это сказано. Прям единицы. Вы понимаете? То есть, не так вот, что вот 7,5 миллиардов, и все такие, ой, мы в рай. Нет, там будет тесновато тогда опять. Нет, единицы. А все остальные, ну, что поделать. Все остальные. Там даже есть ведь у некоторых конкретное описание. Примерно так. Соберется толпа народу, и одним движением... Просто распределятся они, кто в рай, кто в ад. Одним движением, ну, можно сказать, руки, если метафорически мыслить. То есть Господь распределит сразу. Потому что Господь же все знает. Он все знает. Справедливый суд тот, он будет без адвокатов, чтобы вы понимали. Все время все, справедливый суд, нужны адвокаты. Не будет никаких адвокатов, они не нужны. Там следствие ведется уже тысячелетиями, вы понимаете, да? Ну, миллионами лет ведется следствие. На нас, на всех заведены дела. Вот, папочки есть специальные. В общем, и никто никаких адвокатов никуда не выставит. Адвокатов там не будет. Там просто вот ты направо, ты налево, все. Ты в рай, ты в ад, все. Ну, естественно, кто в рай, их единицы. Потому что, а где вы сейчас возьмете, попробуйте днем с огнем сыскать хоть одного человека праведного. Ну, мрази же вы в основном все. Ну, мы все вместе, мы же, скажем, сволочи. Мы же врем все время. Правильно? Вне зависимости от наших взглядов. Мы все время врем, все время обманываем, все время грешим, правильно? Ну, а кто мы? Зачем такой рай, если в нем нет России, пишет зеленый слоник. Зачем такой рай, если в нем нет России? Не, ну, вы же должны понимать, что религиозное сознание, оно о большем. Оно даже не про государство, оно не про национальность, оно не про расу. Вы знаете, да? Ну, вот братья во Христе, все... То есть тут цвет кожи, ничего... Это такой интернационализм на самом деле. То есть вообще разницы-то нет. Какого ты цвета, как ты говоришь, как ты выглядишь, вообще всем без разницы. Главное, как бы, ты Бога от себя оттолкнул или не оттолкнул. Ну, такая логика примерно. То есть твой выбор, как человека религиозного, или, давайте так, человека, живущего в мире, где, как мы предполагаем, есть Бог, он заключается только в том, выбираешь ты Бога или выбираешь ты сатану. Все. Больше никакого выбора ты не делаешь. Все остальное — это надуманный человеческий выбор здесь и сейчас. Вот, понимаете, Христу же государство было неинтересно. Да? Ну, ему государство было неинтересно. Он не собирался строить там своего царства земного, чтобы им управлять. Этого, кстати, не поняли многие те, кто его хотел казнить и казнил в итоге. Они не врубились, о чем он говорит, абсолютно. «Ах, ты царь иудейский, ну где твое царство?» Он говорит, голову включите, говорит, я про другое царство говорю. После смерти, понимаете, говорит, мне ваше вот это царство неинтересно. Кесарю, кесарево отдайте, то есть в деньги. Ну, понимаете, кесарь, цезарь. На самом деле, ну, это одно и то же слово, просто по-разному произносится. Кесарь, цезарь. Отдайте ему деньги, деньги не нужны. Отдайте ему государство, отдайте ему что угодно. Вообще без разницы, это его дело. Богу, Богу, Богово, кесарю, кесарево, забирай. Мне не надо. В этом, на самом деле, если вот так вот задаться вопросом, в чем крутизна религиозных людей... И как вообще отличить человека, на самом деле, религиозного от нерелигиозного, это отношение к мирскому благу. Да, ну если ты ездишь на гелике, извини, даже если у тебя 4 ряса на тебе, ты никакого отношения на самом деле не имеешь к религиозному восприятию мира. То есть вот ты не считаешь, что есть Бог, видимо, на самом деле. Ты просто притворяешься. Вот. А если тебе все равно, Если ты как апостолы просто отказался от денег, потому что тебе сказали, знаешь, отказывайся, и они нам не нужны, и собирать их не надо, вот, просто раздай их и все, свои, забудь о них вообще, пойдем. И говорит, а мне еще отца надо похоронить, один говорит. Он говорит, а знаете, что Христос отвечает апостолу? Он говорит, пускай мертвецы занимаются мертвецами, пойдем. Все мирские дела не имеют никакого значения. Если вы религиозный человек, это вообще неинтересное занятие. Оно никому не нужно, оно ни к чему не ведет. Ты должен думать о душе и о загробной жизни. Жизнь, она начнется только после смерти, чтобы вы понимали. В этом сознании. Такие дела. Ну, я знаю, что это не всем понравится, как всегда. Я одного не понимаю. Если Богу заранее все известно, если он уже знает, кого куда, в рай или в ад, то тогда зачем все это? В чем смысл созданного мира, если ему заранее все известно? Вот если бы результат заранее был неизвестен, тогда смысл создания этого мира есть, пишет Сергей. Смысл в том, чтобы вы выбрали. Смысл в том, что вам предоставляется свобода воли. В свободе. Человек свободен быть негодяем. Или, ну, там, святым практически, понимаете, да, праведником. Вам предоставляется свобода выбора. Это такая демократия небесная. Вам говорят, пожалуйста, вот, есть не самое приятное место во Вселенной, называется планета Земля. И тебе, ну, там, 50-60 лет примерно, ну, кому как, выпадет, да, ну, в среднем где-то 50-60 лет на то, чтобы проявить себя. Все, пожалуйста, проявляй себя. Покажи, готов ли ты. Или не готов. И дальше вы делаете выбор. В этом фишка. Для того, чтобы вы не были рабами. Вы же не рабы. Хотя говорят, мы рабы, Господи. Нет, вы не рабы. Нет. Вам предоставляется свобода. Ну, потом уже все будет жестко решаться. Потому что, ну вот вы, детишки, поигрались. Вам дали. Там, поиграли, кстати. Нельзя говорить поигрались. Нет возвратной формы у этого глагола. Поиграли. Молодцы. А теперь вот вам такой вердикт. Значит, ты идешь сюда, ты идешь сюда. Синяя таблетка и красная, вроде что я предлагаю сделать выбор, пишет мастер. Да, 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 да. О пришествии заговорили из-за землетрясения в Иркутске, 101 километр. Да не, не, там какие-то опять сектанты появились, они думают, ну, то ли в Красноярске, то ли где. Я вот просто услышал в новостях, краем уха, и вот об этом говорю немножко. Но я предлагаю вам дальше идти, честно сказать. Потому что людей действительно религиозного сознания мало. Почему? Ну, потому что, наверное, мало кто читает в принципе, а священное писание читают еще меньше. Поэтому обязательно появятся какие-нибудь люди, которые будут какого-нибудь схи-монаха называть непонятным праведником, хотя он несет ересь откровенную. Обязательно появятся люди, которые будут ждать, что их детей оживят через телевизор. Обязательно появятся те, кто будет заряжать воду. И обязательно появятся экстрасенсы на ТНТ. Ну, естественно. Обязательно. Ну, люди идиоты. Ну, что поделать. Понимаете, даже в религиозном сознании большинство людей идиоты. А я не милосерден. Мне тоже, конечно, вот надо бы исправиться в этом смысле, иначе не спасусь никак. Ну, не милосерден. Я дурака называю дураком. А зачем? А зачем? С другой стороны, почему нет? Только в нашем православии мы рабы Божьи, у остальных дети Божьи, пишет Игорь. Да ну. Какая же свобода, если вакантных мест в раю всего 144 тысячи, а если раскаявшихся будет больше, тогда как? Кто лишний, пишет Сергей. Я боюсь, недобор будет. В любом случае, Сергей. Я думаю, это сильно с запасом, понимаете? Вы-то предлагаете овербукинг, да? Вы думаете, овербукинг будет? Слишком много людей на эти места. Я думаю, что и 144 тысяч праведников на земле не наберется. Будет человек 5, если, дай бог. Все остальные, ну и туда нам и дорога. Слушайте, давайте честно. Давайте честно. Туда нам и дорога. Есть за что. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Что еще вас заинтересовало, дорогие друзья? Я готов говорить с вами сразу на те темы, которые вам интересны. Потому что иногда мне интересны какие-то странные темы, типа Тихановской, понимаете. А вам, например, может быть от этого немножечко скучно. И вы мне будете говорить, Леша, ну что за пропаганда, зачем нам про Тихановскую? Ну окей, давайте что-нибудь другое. Ты в рясе ходишь? Нет, я же не священнослужитель, как я могу ходить в рясе? Типа как ряженый? У нас есть такие псевдоветераны, знаете? Иногда можно встретить псевдоветеранов разных войн в переходах. вплоть до Отечественной войны 1812 года. Просто люди плохо считают, но у них бывают ордена войны 1812 года, что, конечно же, вызывает во мне дикое восхищение, как человек держится, правда? Столько времени прошло, а он здесь еще в переходе. Молодец. И выглядит хорошо, да? Всегда хочется спросить, как он так хорошо выглядит. Настолько же хорошо, как Навальный после отравления новичком. Даже лучше. Слушайте, а если не надо пули лить, изучал почти все религии. Не надо пули лить. Не лейте пули, конечно. Давайте за Навального. Фоткается везде, пишет Диметриас. Да это его беда, что он фоткается везде. Потому что сказали, что одежды у него нет, потому что ее не забрали. А тут все начали выкладывать, ну, кто против Навального, фотографии, во-первых, новостей, ну, скрины, где Кира Ярмаш рассказывает, что жена Навального забрала одежду, все в порядке, она у нее. Ну, и потом еще фотка Навального, значит, еще в России, когда он был, а потом в Шарите, и у него одни и те же кроссовки. Упс. То есть, какую одежду забрали, не совсем понятно. При этом, конечно, омские врачи сказали, что следователи изъяли одежду у них. Не знаю, может быть, жена Навального изъяла у следователей. Вариантов масса. Еще интересно, что опросили там, я видел вчера, 200 человек уже. МВД опросило 200 человек по делу, то есть собирают данные как могут. Что там насчет второй волны? Да не знаю, по-моему, говорят, может быть, какая-то вторая волна. В мире даже она вроде идет, но, по-моему, всем уже все равно, нет? Ну, всем уже все равно. Вот, кстати, ведущий русского лото умер. Знаете, да? Новость. Говорят от коронавируса. И говорят, потому что не хотел ехать к доктору. Плохой пример. Пример того, как не надо делать. Все-таки врачам надо доверять в этом смысле. Почему он не ехал, не знаю. Но, ну, кроссовок может и две пары быть, пишет Панк. А может быть, в свете провала либерализма в России, Алексей, пишет Эдмон. А провал либерализма в России. И что? Я вчера вакцину сделал, пишет Иван. Расскажите, как. Интересно. Так, да уж, откровений бывает много. Давайте о мирском, пишет Ирина. Вакцина будет стоить 12 тысяч рублей, пишет Дмитрий, вопросительный знак. Не-не-не, лекарство от коронавируса, я видел, будет стоить 12 тысяч рублей. Но вакцина — это не лекарство. Поняли, да? Разные вещи. То есть вот когда вас будут вакцинировать, это не то чтобы лекарство. Вот. А лекарство — это когда вы уже заболели, и если вы заболели, вы начинаете пить лекарства. И вот это я видел где-то в аптеках, оно якобы будет продаваться или уже продается за 12 тысяч рублей. Там какие-то сложные названия, я их не выговорю и не запомню. Неважно, всегда можно посмотреть в интернете. Вот там я видел 12 тысяч рублей. У меня ссылка в канале Telegram, Гудошников называется, валяется. Если вы человек прямо-таки очень... серьезно подходящий к этому вопросу, можете чуть-чуть пролистать там вверх. Я не так много выкладываю, чтобы перетрудить себя, вот, когда вы будете листать. Все нормально, вы справитесь, я думаю. 12 тысяч, потому что спасает жизнь, пишет Василий. Ну, в общем, наверное, да. Не 12, а 12-130, ну, 12-130 рублей. Не вводите в заблуждение людей, пишет Серж. Это очень важно, да? То есть у человека, у которого есть 12 тысяч на лекарство, у него не будет 12-130 рублей, я правильно понимаю? Серж, как по мне, 12 тысяч за лекарство – это очень много. С другой стороны, я прекрасно знаю о таких лекарствах, которые, например, вот детям со спинально-мышечной атрофией надо сделать один укол до 2 лет, я вот слышал много раз. И всем миром собирают, потому что там один укол стоит десятки миллионов рублей, там больше даже 100 миллионов. Ну, то есть это какие-то сумасшедшие суммы. Бывают и такие лекарства. Лекарства бывают разные, и они стоят столько, сколько стоят. Это, конечно, жуткая тема, но вот оно как-то так. Поэтому, да, 12 тысяч рублей. Я, конечно, понимаю, что где-нибудь в селе сидишь и думаешь, 12 тысяч рублей? 12 тысяч рублей, ты думаешь? Это я-то думаю вот так, 12 тысяч, за таблетки? Так думаю, ну ладно. С другой стороны, вот 12 тысяч рублей. Много за таблетки? Много. Ну, а потом я просто смотрю, как проводят время мужики моего возраста, да? Ну, чуть старше кто там. Ну, вот, например, по пятницам. Они ходят в бары в какие-нибудь, еще что-то. Я про горожан, естественно, да? Они как-то развлекаются. Ну, они могут эти 12 тысяч за столом оставить за раз. Ну, за раз. Ну, за два, ну, за два. Ну, за выходные, ну, могут, да? Правда? Ну, то есть для города это такая сумма, как бы, ну... позволительно. Я понимаю, что если мне скажете, эй, я вообще-то сижу за кассой в Ашане, я 12 тысяч в ресторане не оставляю. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. Но в целом так, примерно, 12 тысяч горожанин себе может позволить, чтобы не умереть. Ну, вы поняли. В селе, не знаю, 12 тысяч это мощно, Ну, то есть, если у тебя зарплата, например, 12. Ну, с другой стороны, один раз отдать свою зарплату за свою жизнь, ну, наверное, не самый плохой вариант. Наверное, можно здесь и не копить один месяц. С другой стороны, а копишь ли ты что-нибудь с 12 тысяч? У тебя же, наверное, все в упор, правильно? iPhone 130 стоит. О, вот это хороший пример. Вот да, iPhone 130 стоит. Вот я как ходил с седьмым, так и хожу. Не потому что бедный, а потому что жадный. Не, ну нет, не то, что я там прям сильно жадный. Ну просто я не понимаю, как телефон может стоить 130. Я еще пока не привык, понимаете? Я долго привыкал к тому, что в PlayStation игры стоят по 5000 рублей. Что за бред? Ну так и не привык тоже. Вот, долго привыкал, но не привык. И с телефонами тоже я как-то не могу. Ну 130 за телефон, ну, мне кажется, это неправильно. Можно брать предыдущую модель всегда. Но это опять же, это будет, ну 60 будет. 60 тысяч телефон. С другой стороны, сейчас в телефоне вся жизнь, правильно? А что тебе еще нужно, кроме телефона? Сейчас, наверное, уже компьютером-то никто не пользуется практически, правильно? Семерка — оптимальный вариант, пишет Медведь. Это специально сделали такую стоимость, как раз один мрот, пишет Серж. Ну, может, совпало, Серж. Так в больнице бесплатно лечат им, пишет Константин. Ну, только хорошо, что в больнице бесплатно лечат. 7373-948. Просто некоторые не захотят до больницы добираться. Я, наверное, о них говорю. Кто-то хочет, так скажем, на опережение сработать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Франконистр. Ну, смотрите, да. Мое мнение, лекарства как раз-таки и сделали для горожан. В деревне им пользоваться не будут. Личный пример, пример. Дочь болела там до трех лет, то аденоиды, то еще что-то. Свозите на одно море, свозили на другое. Пока не пожили в деревне. Пожили в деревне, все, здоровые люди, что я... что семья. И уезжать-то не хотелось, самое печальное, если бы не работа. Удаленка-то закончилась.
Поэтому... Да, жалко. Вот. Удаленка вообще приятная вещь.
Да, поэтому только для горожан-то лекарства и сделали, и здесь будут болеть, а там болеть не будут, поверьте.
Не будут болеть в селах. Ну, спасибо, я готов вам поверить, но не могу. Ибо у меня есть информация из сел как раз, и о ситуации с коронавирусом мне тоже докладывали в этих селах. И в некоторых селах приходилось принимать определенные экстренные меры на уровне области, потому что было совсем плохо. Совсем плохо. Там же, понимаете, как это не Москва, там же не отстроят тебе огромную больницу с самым передовым оборудованием и все такое. Там, например, у тебя есть два аппарата ИВЛ, и хорошо. Ну, два есть, и все. Ну, ладно, три. А если у тебя больных четыре? И я не говорю только про больных коронавирусом. Тебе же ИВЛ, аппарат нужен и для других вещей. Операции какие-то, еще что-то, правильно? То есть, вот сколько у тебя свободных аппаратов ИВЛ? Выходит там два, например, два свободных или один свободный. И вот у тебя выпадает два больных коронавирусом, кого надо на ИВЛ положить. Хотя сейчас, конечно, я так понял, оперативнее лечить стали, и на ИВЛ практически не кладут, в этом смысл. А врачи как будут спрашивать у больного, у вас есть 12 тысяч на лечение или в больницу поедем, пишет 305-й. Ничего врачи не будут спрашивать у больных. Врачи везут в больницу больного и все. Ничего они не спрашивают. Хотя, в общем, они спрашивают единственное. Вы как, от госпитализации, госпитализируем вас? И если больной говорит, нет, не надо, то вы можете оказаться в ситуации вот с этим вот ведущим лото. Он же отказался от госпитализации, насколько мне известно. Вот это я читал в новостях. Но в итоге умер. Вот. Не надо отказываться от госпитализации, если вам ее предлагают. Вероятно, есть определенные причины предложить вам эту госпитализацию. Ну так, скорее всего, есть. Тем более, если бесплатно, чего вы. Хотя я вот врачей, честно, не люблю. Я имею в виду, вот у меня отец врач, и я к нему очень хорошо отношусь. Ну, в смысле, я люблю своего отца, но... Я не люблю врачей, когда я пациент. Вот это я не люблю. Почему? Потому что это значит, что в моей жизни что-то не так. Вот. Я не люблю врачей, поэтому я не люблю из-за этого полицейских. Потому что когда я сталкиваюсь с полицейскими, наверное, в моей жизни что-то не так. Правда? Вот. Я поэтому не люблю всяких адвокатов каких-то и прочих, потому что если ты сталкиваешься с адвокатом, наверное, в твоей жизни что-то не так. Или с судьей, или еще с кем-то. Наверное, что-то пошло не так. Лучше с этими людьми не сталкиваться в жизни. Ну, правда. Это значит, что все хорошо. Вот. Священники, кстати, ну ладно. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Алекс написал, что со священником не совсем корректно. Я, например, с ним столкнулся из-за того, что буду крестным. Я тоже сталкивался с ним. Но так и с врачами можно столкнуться, потому что вы будете папой. Всякое бывает. Бывают хорошие моменты. И с полицией можно столкнуться, потому что они вас спасают от бандитов. В целом, понимаете. Но, опять же, речь идет об ответственности. Ответственность все равно, вот, крестный. Вы уже символ веры-то выучили? Или как? Или по бумажке будете читать? Стыдно по бумажке-то будет читать. Выучивайте. Все, давайте. Минздрав... Давайте, я не буду цитировать в эфире, да? Ну, я-то знаю. Минздрав России разрешил испытание еще одной вакцины от COVID-19. Об этом пишут «Аргументы и факты». Кстати, вчера на уровне ВОЗ сказали, что у нас вакцина «Спутник В» хорошая. И, мол, мы уверены, что все будет классно из третьей фазы испытаний. И вообще, молодцы, значит, все эти российские ученые. А? Это то, что нужно было, да? Наконец-то. Создатель «Авангарда» Герберт Ефремов. Летать надо высоко. Интересно, «Авангард». Круче ничего не бывает. «Авангард» — это же та штука, это вот, которая 27 махов, это гиперзвук, да? Я не ошибаюсь. Вот этот планирующий блок, все очень серьезно. Почитайте, интересно. Это «Аргументы». «Вечерняя Москва». Московские проекты вышли в финал международного конкурса умных городов «We Go». Ну, идем. Любовница Ефремова, о господи, Ефремов перестала выходить на связь после объявления приговора актеру. С кем? С ним? Или с журналистами? Я бы с журналистами вообще не выходил на связь, если честно. Ну, таки знаешь, какая работа у журналистов. Я бы с ними на связь не выходил ни по какому вопросу, на всякий случай. 8.37, идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8, телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Нет, у меня все по-настоящему. Учу символ веры, параллельно читаю Евангелие. Правильно, и во всех редакциях, пожалуйста. Во всех версиях, да? Нельзя же в одной версии прочитать. Чего там по аварии, пишет Олег. Авария. Вот с этим вот молодым парнем, который вчера сбил пешеходов на Infiniti. Ну, да, я видел кадры. Ну вот, он сказал, что ему преградили путь, он пытался уйти от столкновения с автомобилем, и поэтому, собственно говоря, произошла вот эта авария. Ну, честно, на мой взгляд, я не эксперт в этих делах, но тем не менее, он, по-моему, все-таки шел с сильным превышением. Ну, на мой взгляд, он прям несся по Остоженке, а что там вообще нестись, там, ну, такое место, где надо ехать очень медленно, и, в общем-то, если ты ездишь там по правилам, не превышая, то ты автомобиль можешь остановить за какие-то доли секунды, на самом деле. Он шел прямо капитально, куда-то несся. Но у него и автомобиль еще такой ужасный, конечно, вот я посмотрел в этих всех каких-то обвесах уродливых. На мой взгляд, это, конечно, верх безвкусицы. Я ненавижу, когда автомобили превращают вот в нечто подобное. И, например, когда я вижу такой автомобиль на дороге, для меня это сразу такой вот показательный момент. То есть я вижу такой автомобиль, и я примерно уже могу спрогнозировать, кто за рулем. Ну, во-первых, это человек, ничего не понимающий в автомобилях. Во-вторых, он, например, считает, что у него спорткар, хотя у него вообще огромный кроссовер, тяжелый. Да, который не останавливается, не поворачивает и вообще ничего не делает. Ну, то есть, это странные люди, и я их сторонюсь. Я просто, как говорят, увидишь такого человека, перейди на другую сторону дороги. А если увидишь такой автомобиль, а сам за рулем автомобиля, ну, когда притормози, перестройся в другой ряд, будь от него подальше. Просто потому, что, скорее всего, там человек не совсем адекватный. Вероятно. С вероятностью в 98%. Можно я так скажу? Оставлю 2%. На то, что человек нечаянно сел за руль такого автомобиля. Это не его машина, всякое бывает. Там надо было доехать из точки А в точку Б. Но в целом, с вероятностью в 98%, я определяю таких людей, как, скорее всего, отшибленных на всю голову. Это штатный обвес Infiniti за 1 000 000 рублей, пишет кит-убийца. Ну, так он уродливый. Штатный уродливый обвес Infiniti. Еще и за 1 000 000 рублей. Но это как люди, покупающие красивые номера. Я их не понимал, не понимаю и не буду понимать. Они пытаются украсить что-то, что невозможно. Можно украсить, уродуют это дополнительно и думают, что после этого это все ездит. Вообще, обвес — это последнее, что нужно делать в автомобиле, просто потому что он нафиг не нужен. Автомобиль — это в первую очередь тормоза и подвеска. потом двигатель, даже подвеска, тормоза, наверное, первые, тормоза, подвеска, двигатель, потом. А обвес это последнее, это вроде как про аэродинамику, но какая аэродинамика может быть у паркетника? Никакой, поэтому давайте просто выбросим это на свалку истории, все эти идеи про аэродинамику паркетника, вот, и про подвеску паркетника тоже, просто это должны быть прокляты те люди, которые нас пытаются убедить, что паркетники как-то там управляются. Но если у тебя эксклюзивное, когда ты сам в гараже из эпоксидки делаешь обвес, это круто, пишет Зизидрон. Ну как тоже круто, непонятно, потратил свое время на какую-то эпоксидку и какой-то эксклюзивный обвес для своего автомобиля. Зачем это кому надо, я не понимаю. Если только ты этим не занимаешься профессионально и ты этим не торгуешь, ну, то есть, если ты не делаешь для других и не кормишь тем самым свою семью. Ну, то есть, к тебе приезжают какие-то странные люди абсолютно с фантазиями. Сделай мне из моего автомобиля зеленого слоника. Ты это делаешь. Но разговор-то не о том, что безвкусица в людях, в широких массах присутствует. Я это и так знаю. Это можно определить не только по автомобилю и по одежде человеческой, как угодно можно это определить. Вот, разговор о том, что опять молодой, опять за рулем, опять несется, опять убивает. Вот, и как я понял, он даже не пьяный был, то есть вот он дает интервью, у него там спрашивают, по-моему, Лайф у него спрашивал, и, в общем, по-моему, он абсолютно был в сознании, и, естественно, определенная доля шока в нем была, но, тем не менее, этот человек был в сознании. Это не состояние Ефремов, это не Ефремов стайл, как говорится. Как силикон в губах и в грудях? Тип того, Эдмон. Аэрографика тоже не нравится, это вообще ужас. Аэрографику можно делать только для одного, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль никто никогда не угнал. Вот, и все. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был настолько убог, что к нему даже не прикоснутся угонщики, тогда аэрографика, да, безусловно. А как же М-обвес, пишет 101-й километр? М-обвес будет проклят вместе с теми, кто ставит этот М-обвес на не М-автомобиле. М-обвес, он не нужен. Понимаете? Нужна М-машина. Машина нужна М. С тем обвесом, который ей положен, потому что ей эта аэродинамика требуется. Потому что это рассчитали инженеры специальные, умные люди, понимаете? А если у вас 320-е BMW с М-обвесом, будьте прокляты, пожалуйста. В хорошем смысле. Будьте прокляты в хорошем смысле. Вы колхозники. Ужасные колхозники. Стыдно на вас смотреть. Так же, как у Audi S-Line. Господи, что вы делаете? Шильдиков понавешали, думаете, вы крутые. Нет, так нельзя. Так нельзя, это ужасно. Ну ладно, у Audi хотя бы S-Line они добавляют. Они хотя бы честно пишут на шильдиках, что это не S-ка, не RS-ка, а S-Line. Они пишут Line. На BMW просто они крепят шильдики M везде со всех сторон. И ты вроде бы должен поверить в то, что перед тобой M-ка, да? Ну, человек, разбирающийся, поймет, что это полная чушь. Аэрография не спасает, все равно угонят, разберут на запчасти, пишет Агафон. Ну, сложнее будет, понимаете. Лучше, когда машина неприметная. В Белгороде сын вице-губернатора устроил аварию в стиле Ефремова. Погиб человек, полиция сказала, никто не пострадал, пишет Алексис. Да, это тоже не первый раз такое бывает, правда? У меня у товарища висят пороги на кроссовере, но он... Секунду. Но он говорит, вставать на них нельзя, отломится. Более глупые вещи не видел, пишет Иван. У Audi S отличаются только зеркалами, цветом зеркал, если S. А вот S-Line будет проклят, вообще никому не нужно. В Брянске, а не в Белгороде, пишет Кит-убийца. Спасибо за то, что исправили другого слушателя. А у меня Мерседеса второго, штрафов более 100 тысяч рублей. Возит какого-то бизнесмена по беспределу. Так что, кто виноват, черт его знает. А, у Мерседеса второго, пишет Хан Касим. Ну, возит и не возит, этой разницы-то нет. Понимаете, в чем дело? За свои 100 тысяч штрафов тот водитель Мерседеса, он должен ответить отдельно. Но если ты несешься с невероятной скоростью и врезаешься автомобилю уже на самом деле даже не в бок, а в заднюю часть его, когда он уже, по сути, завершил практически проезд по перекрестку, то, скорее всего, вина-то твоя, в общем и целом. Есть такое ощущение. А он должен ответить за свои 100 тысяч штрафов, безусловно. В области с красивыми номерами гоняют в основном бандиты, пишет Алексей Морозов. Алексей, не знаю, я не думаю, что серьезные бандиты привлекали бы к себе внимание такими вещами, как номера, которые легко запомнить. Я думаю, что серьезные бандиты такими вещами не занимаются, и глупостями такими не занимаются. С другой стороны, я видел у одного человека максимально респектабельного номера КВН-001. Сами можете догадаться, кто это, да? Мне тогда показалось это невероятно странным. Почему? Потому что это человек, уровень которого, ну, достаточно высок для того, чтобы не выпендриваться номерами. Ну, мне так показалось. Но, тем не менее, у него такие номера были. Сейчас не знаю, какие. У меня знакомый трамвай угнал два перекрестка по Васильевскому острову, проехал, пишет Григорий. Ему подарили, пишет 101-й километр. Ну и отлично. Раз подарили, то тогда можно пользоваться. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Меня зовут Денис.
Да, пожалуйста.
Хочу вас поздравить с праздником.
Спасибо.
Днем отказа от автомобиля.
Есть вы такой отказали? Сегодня праздник?
Ну, у нас, да, сегодня мировая акция.
Ничего себе. Нет, я не отказался от своего автомобиля.
А сколько у вас сейчас машин на дорогах, просто ради интереса?
772 704 автомобиля.
Ну, прямо все и отказались.
Да никто не откажется, а с какого перепугу-то?
Ну, касаемо, смотрите, вот этих аварий, да?
Да.
Так называемых звездных, которых, так сказать, там вот Роман у вас начал с утра.
Ну, да.
В принципе, никто от этого не страхован, в том числе и вы, и я, и кто угодно. Да?
Я, попасть в аварию или...
На этом перекрестке, вы как водитель.
Как водитель, как пешеход.
Такое может случиться с каждым.
Может.
Что, можно сказать, как вы любите говорить, как говорит Андрей Малахов, берегите себя и своих близких.
Да, вот, но я бы все-таки сказал
сторонам,
одну вещь. Я бы сказал все-таки одну вещь. Вот все говорят, в такую аварию может попасть каждый. Но если будешь ехать 40 там, где 40, меньше вероятности, да, что попадешь в такую аварию. Если ты идешь там 100, это, ну, больше шансов попасть в такую аварию, как водитель.
Ну и также, если касаемо вот больше травмировать все-таки пешеходы, машины сейчас там спасают, да, то есть...
Ну да.
Касаемо телефон, наверное, все-таки надо убирать в карман, не с ним ходить, не ходить в нем постоянно, потому что я катаюсь на велосипеде по центру,
да,
Москвы. Люди просто не вылезают из них.
Да, они не смотрят на дорогу, они не смотрят вокруг, они друг с другом даже сталкиваются, просто вот пешком идя.
Угу. То есть вы выйдете из WhatsApp, что называете.
Да, но здесь конкретно в этой аварии, спасибо большое, я не могу сказать, что эти люди, вот они бы, если бы смотрели бы туда, куда-то в дорогу, они успели бы как-то отреагировать. Шансов все равно мало. Ну, то есть, когда на тебя несется снаряд, вот этот вот двухтонный, да, ну... с какой-то невероятной скоростью. Ну, как ты там среагируешь? Оторопеешь, да и ударит он в тебя, ну и все. Это нужна какая-то спецподготовка и прямо-таки ожидание войны каждую секунду. Давайте честно, вот Остоженко, кто там ездил? Я там ездил довольно много. Ну, там 40 — это край. Там 40 — это край. Там не может быть даже 60 на самом деле. Там наверняка знаки и висят 40. Я вот не могу вспомнить, но, скорее всего, висят 40. Там даже 60 много. 80 там запредельно. Если сотку кто-то идет, ну, то есть это прям человек, мчащийся в Вальхалу. Вальхалу! Да? Ну, правда, он туда мчится. И он может убить кого угодно. И когда говорят, это с каждым может произойти. Ну да, с каждым, кто там, где нужно ехать 40, едет 100, например. Да, это может произойти, безусловно. Потому что если бы ты ехал 40, скорее всего, ты бы в этом Мерседесе бы и застрял. Ну, 40, что такое 40? Какие-то секунды у тебя есть, там, не секунды, а доли секунды, чтобы ударить в тормоз. Какую-то скорость ты успеешь погасить, допустим, ты ее погасишь хотя бы до 30, в 30 ты ударишься, ну и далеко ли ты уедешь с этим зарядом энергии? Скорее всего, нет. Скорее всего, недалеко. Ну, то есть не так, чтобы улететь и на тротуар, и врезаться в дом, и впечатать людей в этот дом, ну, вряд ли. Ну, как я это понимаю. Может быть, я не совсем хорошо разбираюсь здесь, насколько инертны эти автомобили, при каких скоростях это происходит. Но мне кажется, что это не 40 прям он ехал. А? Я думаю, что не 40. Так этот дятел сам сказал, что ехал чуть выше 90 км в час. Ну, вот и все. По Остоженке 90 км в час. Вы видели Остоженку и видели 90 км в час. Какие там 90? 90 можно где? Ну, 90 вот на Ленинградке, где отбойники со всех сторон. И ты вот едешь, и там ограничение 80, ну и, допустим, ты едешь плюс 10. Тоже не очень хорошо, но, тем не менее, ты едешь плюс 10. Если ты по Ленинградке будешь ехать в два раза быстрее, чем положено, то есть, вот смотрите, например, я не помню, какое ограничение скорости на Остоженке. Какое? 40? Допустим, 40, значит, в два раза быстрее 80. Допустим, он ехал не 90, а 80, значит, в два раза быстрее. Вот на Ленинградке ограничение 80, чтобы ехать в два раза быстрее, это 160. Если все будут ездить по Ленинградке 160, ну, тогда, наверное, у нас очень много будет смертеть. Как вы думаете? Ну, 160 по Ленинградке. Сами прикиньте себе. Или, например, по МКАД вы будете ехать не 100, а 200. Ну, вот вам на дороге написано 100, а вы едете 200, в два раза быстрее. Ну, допустим, не в два, а в полтора раза. Допустим, там 60, а он ехал 90. На 30% больше, да? Ну, на 30% больше скорость. Окей, давайте на 30 считать. Ты будешь ехать на МКАД не 100, как положено, а ты будешь ехать 100... Сколько? Ну, 35, да? Ну, так вот я округляю специально, не 133, а там 135. Ну, хотя по МКАД 135 люди ездят. А, ну, учитывая то, что едут 120, плюс треть от 120 нужно еще добавить. Да, плюс 4, 160 опять по МКАД. Ну, наверное, многовато, правда? Многовато. На 50 получается, а не на 30, пишет Иван. У меня одна... На 50? А, извините, я, значит, еще и неправильно посчитал. На 50. Ну, значит, 150 по МКАД. Многовато, многовато. У меня однажды на Финике 45-м педаль газа залипла в коврике, кирпичей наложил мое почтение. То есть все хорошо было, никого не задел, пишет Мышел. Ну, повезло. На МКАДе людей нет, пишет Андрей. Это при том, что на МКАДе людей нет. Но только надо не забывать, что на МКАДе люди-то есть на самом деле. Знаете почему? Потому что они в автомобилях просто в соседних. В общем-то, люди есть. Представляете, едет какая-то семья, у них ребенок. Вы врезаетесь в этот автомобиль. Он едет, допустим, 80. Вы врезаетесь на скорости 160. Всех разметало, детей в куски разорвало. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это смерть, и это убийство, и это вам тюрьма. Автомобиль — опасная штука, на самом деле. Может быть, кто-то со мной не согласится, но автомобиль — опасная штука. Чем выгоден в этом смысле мотоцикл? Мотоцикл еще опаснее, и мотоцикл больше шансов дает вам умереть и не сидеть в тюрьме. Ну, то есть сам разбился, кого-то убил, но при этом не выжил. Окей, ты хотя бы не сидишь в тюрьме. Хотя, конечно, между смертью и отсидкой, наверное, большинство выберет отсидку. Тем более, что редко она бывает такая, как у Ефремова 8 лет, правда? Обычно за автоаварии вот эти вот все со смертельным исходом дают меньше. Но у Ефремова там прямо флеш-рояль собрался по-настоящему, да? Он собрал все, что мог, и кокаин, и алкоголь, и очень хорошего адвоката. Кстати, сейчас этот очень хороший адвокат проходит по делу, насколько я понимаю, Следственный комитет там собирает какие-то вещественные доказательства, или как это еще называется, того, что он какие-то махинации с квартирами совершал. Он говорит, я никаких махинаций не совершал. Я хотел бы, чтобы Ильман Пашаев сам себя защищал в суде, тогда точно сядет. Я об этом написал вчера в телеграм-канале. Чтобы носиться, машина нормальная нужна, пишет Андрей. Неправда. Не нужна для этого никакая нормальная машина. Носиться можно на всем чем угодно, и люди носятся обычно на самых плохих машинах. Как раз на хороших автомобилях носятся редко, просто потому что хороший автомобиль — это редкость. Ну, у вас есть Феррари? Нет. В каршеринге есть Феррари? Ну, может быть, одна есть на весь каршеринг. В основном там какие-нибудь Солярисы, правда? Или Поло. Вот и все. У вас есть Porsche 911, у вас есть M4, может быть, у вас есть AMG Mercedes какой-нибудь, хотя бы C-шка 63-я. Да ладно, 43-я или какая она там. Нет, конечно, нет. Соответственно, носится обычно на дерьмовых автомобилях. Это Поло, это Солярис, это Логан. Ну, Логан редко носится на самом деле. Это Камри. Мне скажут, Камри классный автомобиль. Ну, относительно, конечно. Он хороший, комфортабельный автомобиль для спокойных поездок. Но это не спортивный автомобиль, я к этому говорю. Вот на них носятся. Некоторые умудряются носиться на геликах. Будут они прокляты тоже. Будут они прокляты тоже. Вообще, любой человек, который как-то динамично ездит на кроссовере, на любом, или на рамном внедорожнике, он должен быть проклят, потому что он вообще не понимает, что он творит. Это все равно, что взять трактор и на этом тракторе носиться. Ну, какой смысл? Ты не затормозишь, не повернешь, ничего ты не сделаешь. Это неуправляемый автомобиль. Но это же факт. В каршеринге был Феррари, разбили через неделю вроде бы, пишет Дмитрий. Ну, вот видите. Хороших автомобилей мало, потому что они стоят дорого. Денег у людей таких нет. В большинстве своем это всегда было привилегии, такие автомобили. Вот. Вы же понимаете, да, что нет ни одной страны в мире, даже той, где делают эти автомобили, чтобы там все ездили на них. Ну, в Италии Феррари — это топ, и мало себе кто может позволить даже с доходами там итальянцев Феррари. Так же, как и в Германии, далеко не все ездят на Мерседесах, АМГшных или БМВ М-серии или Audi RS-серии. Это редкость, везде редкость. Может быть, таких автомобилей у нас даже больше, чем у них. Потому что у нас есть пристрастие к быстрым автомобилям, и есть быстрые деньги, которые люди получили там в 90-е и чуть позже. Ну, то есть, вы знаете, как у нас строится бизнес. Быстро заработал, и надо купить все самое лучшее, и поставить себе золотой унитаз, и автомобиль должен быть спортивный, и надо всем особенно это продемонстрировать. А как продемонстрировать, что у тебя быстрый автомобиль, очень быстро на нем ездить? Но этих людей единицы в силу того, что просто не все могут такие деньги наворовать или заработать. В основном люди гоняют на всякой дряни, потому что большинство может себе позволить только дрянь. Как-то чинил машину в сервисе, и мастер матерился и хаял все машины. На вопрос, какая машина в его понимании хорошая, он ответил «Феррари». На вопрос «Почему?» «Потому что она сюда никогда не приедет», пишет Гусь за Русь. Ну вот примерно так. «Мне Крета в этом смысле нравится. Ты ей, давай разгонимся, она...» «Нет», пишет Дмитрий. «В Италии Феррари не видел, автоганроги видал», пишет Панк 13. Вот о чем и речь. 7373948. Поэтому носитесь вы или не носитесь, безопасно вы ездите или нет, зависит не от автомобиля, а зависит от вас, от вашей головы. Как она у вас вот устроена, эта голова? Что там в ней варится или не варится? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Это Лёсик Жуковский.
Пожалуйста.
Я вот вспомню как раз про Италию, вы говорили. То есть, я не знаю статистику ДТП в Италии, но там, например, автострада, да, вы там, наверное, были в Европе. 130,
да.
Там,
они
плюс
быстро
1
ездят.
Километр,
они быстро
ездят. Ну, все равно 130 плюс 1 километр уже штраф. Причем штрафы, итальянцы сами называют, что штрафы ГИБДД это второй, вторая экономика страны, то есть очень высокие штрафы. Mm-hmm. И не надо говорить, что там высокий уровень жизни. Я вот, примерно, не понимаю, почему нас хотят поднять штрафы за скорость, зачем эти 20 км в час, второй вопрос. И третий, почему у нас господин Мишустин говорит, что еще у нас люди не такие богатые, чтобы платить большие штрафы. Так чтобы не платить штрафы, не нужно нарушать.
Вот абсолютно верно, я согласен с вами. Но вот каждый раз, спасибо большое, когда мы со своей логикой, а она у вас со мной сходная, мы приходим и говорим, уберите вилку в 20 километров, она не нужна, поставьте те знаки, которые должны стоять, а не с учетом вот это, а я в голове подумаю плюс 20, да? Это первое. Второе, дайте высокие штрафы, просто чтобы их человек перестал нарушать. Появляются люди, которые говорят, ага, набиваете карманы, значит, и прочее, прочее, прочее. Хотя я лично вообще никакой карман с этого не набью. Я единственное, что могу сделать, это потратить деньги, нарушив правила дорожного движения. То есть мне не прилетит вообще в карман никаких денег. И я это, когда говорю, я это делаю просто потому, что считаю это правильным. Ну, то есть я считаю правильным нас ограничивать. Ну, давайте говорить честно, вот какое-то ограничение 500 рублей для меня. Вот я честно говорю, это не очень большое ограничение для меня. Ну, то есть 500 рублей. Еще и скидка 250. Ну, 250. В итоге что получается? Бывают тут у меня штрафы по 250 рублей. Да, вот бывают они у меня. Потому что я еду плюс 20, ну, иногда плюс 21. Хоп, вот он этот штраф. Ай, да? А не надо. А не надо мне позволять. Не надо мне позволять распоясываться, понимаете? А вот, например, вы говорите, ну, так ты не распоясывайся сам самостоятельно. Ну, да. Ну вот сегодня я еду, например, с работы, съезжаю с дублера на основную полосу движения, и там, ну, соответственно, чтобы съехать, нужно пропустить автомобили, которые идут по основной полосе движения. Там причем, выделенка. По выделенке едут такси. Я спокойно подъезжаю к пересечению, можно сказать, вот основной полосы и вот этого ответвления, отростка от дублера. Смотрю, едут такси, я просто знаю примерно динамику своего автомобиля, я все понимаю, да, я очень хорошо знаю. Я понимаю, что я не проеду еще, я пропускаю две машины. Прям раз-два. В этот момент сзади меня стоит Mercedes E400. Без номеров. Он без номеров. Прям вот так вот. Думаю, ладно. Выехал за этими двумя, сразу с полосы движения транспортной перестраиваюсь левее в свою полосу, в которую мне уже можно ехать. Самую, получается, правую из возможных. А он прямо мимо меня по полосе транспорта вперед ушел. Думаю, как бы было здорово, если бы ты сейчас прямо взял и с моста ушел. Будь ты проклят во всех своих проявлениях, скотина. Ну, скотина. Во-первых, потому что ты мне сигналишь, натурально места нет, мне некуда выехать. Я что, должен в лоб лететь там или куда, в бок лететь этому таксисту? Это первый вариант. При том, что я езжу динамично, я никогда не туплю, вот не стою там. Загорелся зеленый, я стою и жду 10 секунд, а потом, уже можно, спасибо, и поехал. Ну, есть такие люди. Благодарю, друзья, очень рад с вами со всеми познакомиться в этой пробке. Сейчас я вынужден откланяться, спасибо, и нажал на газ. Нет такого. То есть четко еду, вот прям абсолютно четко, не к чему придраться. Но у этого человека есть к чему придраться, потому что уезжай! Куда? Ты что, безумец, что ли? И что, вот я себя сдержал. Хотя хотел, честно вам скажу. И раньше бы так и сделал. Хотел броситься в погоню. Хотел. Прям, ах ты, ах! Ах, я... Сейчас, не посмотрю на что... Сейчас, ну, думаю, нет. В этот раз нет. Что ценнее? Ценнее доехать на эфир и поговорить с людьми, чем доказать этому придурку, что он придурок. Он и так придурок, он это знает. Чем доказывать, правда? Бикалки вообще повыдирать надо, задолбали, пишет Андрей. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! $6 пробки в Москве. Евро 89.49, доллар 76.15, нефть 41.44 торгуются на данный момент. Глава Минпромторга назвал сроки выхода производства вакцины от COVID-19 на максимум. Рассчитываем, что в октябре будет наработано около 500 тысяч единиц вакцины. До конца года 2-3 миллиона единиц. На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года, сказал он. Ну и все пишут про этого церковь Последнего Завета, бывшего ДПСника, инспектор ДПС Сергей Тороп, он же Виссарион, который считает себя Христом, и у него есть последователи, его задержали. Вы обратили внимание, что у нас есть проблемы с бывшими полицейскими, милиционерами? Схиигумен Сергий, он же тоже из... Почему никто не обратил на это внимание? Эй, полицейские... У вас какая-то проблема? Вы в определенный момент вдруг начинаете думать, что вы как-то божественно одарены? Что происходит? Почему у нас из полицейских выходят такие интересные персонажи? Жажда власти, пишет Панк 13. Ой, да, гореть им в аду всем. Гореть им в аду долго и упорно за свою жажду власти. Но там интересно. Там, значит, этот новый Христос, так сказать... Он, оказывается, собирал десятину. То есть люди, которые... Да, он собирал десятину. Вот, и они там жили и поклонялись ему в его, ну, как это, секте, да? В каком-то поселении, где они были. Очень интересное второе пришествие. Какое-то оно мелочное, слушайте. Какое-то мелочное. То есть вот 2000 лет назад Христос не был мелочным. Вот. Был наоборот совершенно бессеребренником, а здесь пришел и такой, ну ладно, я передумал. Сейчас времена такие, рыночная экономика, знаете, ребята. Пора. Да, вот так он сделал, ну интересно. Чисто по ДПСному, пишет кит-убийца. Ну да, но это сейчас надо, еще чуть-чуть, ребята, сейчас надо. Спецоперация «Господь» называется, да, наверное, так или как? Вообще, конечно, жуткое издевательство над верующими людьми. Жуткое издевательство. И если уж говорить о том, оскорбляет ли что-то веру или не оскорбляет, первое, что должно веру оскорблять по-настоящему верующего человека, это псевдобоги. Ну, то есть, если человек себя называет богом, ну, то есть, это надо задуматься вообще, да? Но он-то скажет, конечно, что мы книжники и фарисеи. Что, мол, Христа-то не признали, и второй раз, конечно, вы не признаете. Это мы понимаем. Ну, ладно, ясно все. Сейчас, после его задержания, фанатики будут еще больше в него веровать, пишет Павел. Ну и понятно, ладно, что ж теперь, пожалуйста. А вы видели, показали фотографии сборки ядерного тягача «Нуклон». Это революция в космосе, пишет Михаил. Не видел, Михаил, расскажите. А как вы поняли, что он врет, пишет Андрей. А я Священное Писание читал. И мне этого достаточно. Здесь ничего не надо понимать дополнительно, понимаете? Нужно просто прочитать Священное Писание, и все. Там все сказано. Не в ту сторону пошел, надо было возглавить рыбацкий кружок, пишет Григорий. Сотрудники, как никто, знают, насколько наивны люди в своей массе, пишет Резник. Да, Резник, но и журналисты знают. Вот я работаю с людьми много лет, я знаю, как вас обмануть. И каждый раз я себе отказываю в этом удовольствии. Вы скажете, как это? Ты нас обманываешь там? Да, что-нибудь себе придумаете. Слушайте, если я вас где-то и обманываю, то я сам искренне, во-первых, заблуждаюсь, и поэтому вас обманываю. И, во-вторых, я не пользуюсь этим для того, чтобы заработать деньги. Но когда-нибудь, возможно, когда я потеряю всякую надежду и веру в человечество, я начну вас обманывать. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вы вот сейчас обязательно вырезку из этого эфира сделайте, потому что может пригодиться. Я вам начну рассказывать про какие-нибудь чудодейственные мази, что-нибудь такое. Вот. Зарабатывать на этом деньги. Но вы все равно их будете покупать. Но не вы конкретно, все равно будут люди, которые будут покупать. Я им пообещаю вечную жизнь, там, что-нибудь такое. Ну, когда уже пойму, что, ну, все. Ну, все, уже ничего с этим миром сделать нельзя. Людей ни в чем нельзя убедить. Их нельзя никак привести в чувство, понимаете? Значит, когда я пойму, что... люди, рассказывающие про шапочки из фольги, они такие, какие они есть, и никакая аргументация им не интересна. Я начну просто продавать эти шапочки из фольги, правильно? Официально. Более того, буду продавать их какие-то особенные, и буду говорить о том, что, слушайте, но вот такие просто фольга, если на голове, это не очень сильно помогает. А вот у нас абсолютно профессиональная, проверенная, в каких-нибудь европейских институтах потустороннего мира мы проверили все, провели исследования, и вот наши шапочки, они самые лучшие. Ну и будут ходить какие-нибудь дураки в этих шапочках. Производство будет стоить 1 рубль этой шапочки, а продавать я ее буду за 1500. И вот вам и навар. Нормально, я считаю, нормально. А почему нет? Ну, правда, ну вот я смотрю, столько идиотов в мире. Почему не воспользоваться этим идиотизмом? Меня останавливает лишь мое воспитание, правда. Меня вот родители так воспитали, что надо быть, ну, добрым человеком, честным человеком. Что-то во мне христианское говорит, и мне больно из-за этого. Я сам себя заставляю быть хорошим человеком. Лучше зарабатывать на идиотизме. Продать какие-нибудь кулоны, которые спасают от 5G вам. Ну, а почему нет? А почему не продать, а? Ну, браслеты же вам продавали, чтобы у вас вот надеваешь браслет, и восстанавливается кровообращение в организме. Ну, почему бы и нет, правда? Мази все эти, молодят, которые... Невероятно молодящие мази. Вот, эта певица помазала себе попу этой мазью, и попа ее невероятно молода теперь. И еще заодно и лицо восстановилось. Да? И дальше фотография женщины, портрет, залитый светом. Настолько пересвеченный, что остаются только глаза видны, только радужка глаза, как черная точка. Все, больше ничего. Ну, я просто знаю эти хитрости, я их понимаю. И я думаю, когда уже наконец-то во мне все человеческое погибнет, и я начну просто этим пользоваться. Берешь старуху, фотографируешь ее в свете в таком, чтобы мало не показалось. И кажется, что у нее молодая, светлая кожа. И все, конечно же, покупают крем. Потому что без этого крема вы, ну, не омолодитесь. А с ним прямо завтра девочкой будете. С мужиками средства для потенции. Боже мой, как давно пора уже мне заняться, открыть какой-нибудь заводик, пообещать вам, что будете скакать, как жеребчики молодые, правда? И все. И тут уж любые деньги. Тут уж любые деньги, правда? Особенно мне нравится еще и всякая пластическая хирургия и прочее. Ну, мы сделаем вас очень красивой. Но почему у всех одинаковое резиновое лицо в таком случае, если они должны быть очень красивыми? Почему у всех одинаковый нос, одинаковые губы, одинаковый лоб, одинаковые брови? Почему все эти женщины, я их не могу даже отличить друг от друга, они все одинаковые? Я их отличаю только по цветам, в том смысле, что у кого-то волосы светлые, а у кого-то волосы темные, но в целом они все одинаковые. И зубы у них у всех одинаковые. Не, они, конечно, восхитительные, но одинаковые. Унифицированная история какая-то. Но им говорят, что это красиво, они верят, что это красиво. А потом, когда они это все делают, они еще начинают всех остальных убеждать, что это невероятно красиво. И люди убеждаются, а почему нет? А у кого-то вообще нет волос. Да, да, кстати, это отдельная история, Серж. Всех лысых. Вот, мы заставим отрастить волосы. Для этого мы возьмем кал летучих мышей. А, летучие мыши сейчас опасно, ковид. Коровий. Коровий кал. Лепешки. Кизяк. Навоз. Кизяк сухой. Навоз. Все, мажем голову навозом, только нашим. У нас специальные коровы. Они, кстати, единственные эко-коровы во всей вселенной. Потому что мы никакие антибиотики в наших коров не колем. Вот, поэтому у этих коров чудодейственный навоз. Намажьте себе, пожалуйста, на голову. И завтра уже начнут пробиваться волосы. А если не начнут, Ну, значит, это уже все. Это значит, скорее всего, вот эти дожди кислотные, которые идут у нас в городах, да, потому что нет никакой экологии, они вот окончательно убили волосы ваши. Соответственно, вам дальше только молиться, а это уже в секту Виссариона, пожалуйста, проследуйте, ведь Виссарион новый, как видите, бог, ну, он во всяком случае это утверждает. Это все не пройдет, нужен Кал Кентавра, хорошо помогает еще. Да-да-да. Да, я понял, о чем вы говорите. Не-не-не, коровы австралийские должны быть нашим, не поверят, пишет Дмитрий. Согласен, но у нас новозеландские коровы, но мы им, значит, мы их привезли из Новой Зеландии, но мы им не колем никакие антибиотики, естественно, конечно же. И поэтому у нас все вот самое био-био, чистое, эко. И не забудьте купить у меня хлеб за 500 рублей еще. Еще не забудьте купить у меня хлеб за 500 рублей, пожалуйста. И кефир 0,5 за 300. Потому что у меня-то настоящий кефир, а у всех остальных не настоящий кефир. Поэтому у меня дорого, а у всех дешево. Ну, естественно. Корова из долины эльфов, пишет Андрей. Да? Циркониевые браслеты продавали несколько лет тому назад по телеку, пишет 12-й. Так я уже и сказал, браслет надел, и все. И молодой уже, свежий. И еще 300 лет проживешь, естественно. Вот. Живая и мертвая вода туда же, пишет Игорь. Ну, я так считаю, туда, что да. Импортозамещение, пишет 805-й. Да. Ну что, я, наверное, все сказал, что хотел. Можно, конечно, еще добавить что-нибудь про IT-технологии, но не буду. Просто пойду дальше. О, Резник, стволовые клетки написал. Да, и стволовые клетки. Да-да-да. А потом вдруг оказывается, что у человека почему-то онкологическое заболевание. Ну вот как так случилось, непонятно. Ну вот как-то так случилось. Но вот обещания были замечательные. Ладно, идем дальше. И на самом деле, конечно... Ну, все равно про церковь самое интересное было. Вот. Еще 1191 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Это из свежих новостей. Все обсуждают также иркутское землетрясение. Я видел ролик в интернете, где девочка, ну, стример, девочка-стример очень активно реагирует на происходящее. Даже с матерком. Единственное, но я не понял, почему у девочки голос мальчика. Я не понял. То есть, то ли это девочка с голосом мальчика, то ли это мальчик, выглядящий как девочка. То есть, очень сложно определить. Я на всякий случай, чтобы не оскорбить никого, не буду определять гендер дополнительно как-то. То есть, мне показалось, что это девочка с мужским, ну, с мальчиковым голосом. А может быть, это мальчик с внешностью девочки. Странно. Ну, манеры женские. Манеры женские. Но это, в общем, не имеет никакого значения. Вот имеет другое значение. Может быть, у нас кто-то знает какие-то подробности, или оттуда прям позвонит. Говорят, магнитуда была 7-8. Некоторые добавляют баллов, делают неправильно, потому что в магнитуде баллов нет. Ну, понимаете, просто нет и все. Магнитудой 8, магнитудой 7. Все было серьезно, говорят. И, может быть, есть какие-то свидетели, или у вас родственники там живут, еще что-нибудь, вы созванивались, есть какие-то впечатления. Расскажите, почему? Потому что я, например, никогда ни в каких землетрясениях участия не принимал. Если вообще можно принимать участие в землетрясениях. То есть не попадал в землетрясения никакие, нет. А может быть, кто-то из вас, может быть, кто-то жил в таких сейсмоопасных местах, где это норма. Потому что я, например, как житель вот, равнины нашей, и где землетрясения, ну, я не знаю, бывали когда-то, они здесь вообще что-то не бывало. Вот. Я даже не знаю, что делать во время землетрясения. Я слышал, что надо встать в косяк или лечь в ванну, но не более того. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Алексей, меня Александр зовут.
Да, пожалуйста.
Я сам из Иркутска, сейчас в Москве живу.
Да, пожалуйста.
Да, у меня родственники там сейчас, землетрясение было сильное, да, все до сих пор как бы в шоке, но такое бывало, и когда я там жил, бывало, ну, все к этому привыкшие, и ничего такого в этом нет. Дома там нормально строят с учетом на сейсмоактивность.
Да? Ну, а как-то вот люди особенно особо подготовлены к этому делу? То есть в каждый момент ты готов к этому? Есть какие-то специальные приспособления или ни черта нет? Просто сидишь и все?
Да ни черта нет, сидишь и ждешь, знаешь, что это может быть каждый день, потому что такое плоскогорье, скажем так, местность, и это может быть в любой момент. Ну, трясет постоянно по чуть-чуть там, 1-2 магнитуды, ну, бывает так... чувствуется, но не сильно. Mm-hmm. В этот раз, да, было. Я помню такое в детстве, лет 7, когда мне было. Такое землетрясение случилось, но как бы ничем это не закончилось. Просто потрясло. Мама бегала, пыталась всех разбудить, но все сказали, да, сейчас все пройдет. И как бы на этом все и закончилось.
То есть это, в общем, скорее обыденность. Спасибо вам большое. Неприятное чувство. Земля движется под тобой, пишет Андрей. Мне пишут, что в Москве же несколько лет назад было землетрясение. Вот, по-моему, пишет Павел С. Где-то, говорит, в 12-м или 13-м году. А как я пропустил тогда его? Я не помню такого. Вот сейчас вы мне говорите, и я вроде бы начинаю вспоминать, но есть такая проблема, знаете, с человеческой памятью. Иногда можно сказать, а помнишь? И человек так сильно будет стараться вспомнить, что придумает. У нас какое-то землетрясение было? В Москве? Серьезно? Я не помню. 3 балла, мне пишет Павел. Да нет баллов, магнитуды 3, говорите так, Павел. Сейсмоустойчивые дома в Иркутске, раз разрушения нет, пишет ДДТшник. Да. Да, было, было, пишет Эндрю. Было в Москве, Иван пишет. Да. А кто помнит это землетрясение 2013-го, то ли 2012 года в Москве? Кто-нибудь есть, кто помнит? Я просто не помню. Видимо, оно было настолько мощным, что я его не запомнил. Я хоть, может, вспомню, что я делал в этот момент. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Да, пожалуйста.
Если хотите почувствовать землетрясение, вам надо вылететь на Камчатку. Там довольно-таки сейсмическая зона,
да.
И там практически постоянно трясет. Ну, местные жители не к этому привыкли, там сообщение там 3-4 балла толчок, это там еженедельно, это как бы в норме. Mm. Было там одно время сильное землетрясение.
Я не могу сказать, что мне очень хочется это почувствовать.
А это ничего такого там ужасного нет. Ну, я помню, школьникам еще, когда учился там в старшем классе, отец служил там, посуда начала звенеть, ну, как бы, начинала вибрировать, там, что-то такое незакрепленное, все, толчок, толчок. Было землетрясение сильное там один раз, ну, там полопались дома, потряслись там дома, раньше стоили не выше 5 этажей, потом их оббили железом, просто шнелером заварили дома вокруг, все.
Ну и все.
Ну, и все. Да. Ну, в годах еще часто землетрясение бывает. В Афганистане там довольно-таки часто.
Ну, это понятно, это понятно. Я же говорю, у нас как-то не сильно сейсмоактивная какая-то история.
Никакого землетрясения, о чем вы говорите.
Да, у нас как бы ничего нет. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Я понял. Я просто хочу, поймите меня правильно, спасибо вам. Я хочу услышать людей, которые помнят, что было в 2013 году. Я вот смотрю, даже новость нашел. 24 мая 2013 года землетрясение произошло в Охотском море. Его отголоски докатились до столицы. Жители Москвы в центре, на северо-востоке и юго-западе ощущали подземные толчки. В некоторых зданиях прошла эвакуация. Какого черта я это не помню? Какого черта я это не помню? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Николай меня зовут.
Да, пожалуйста, Николай.
Я сейчас радио выключу.
Да.
Вот как раз с первого раза дозвонился, ситуация такая. Да, это было. Я лично непосредственно... Вот это было в 2013 году. Я находился вот в здании Министерства юстиции, высот, на Житной, представляешь, да, Алексей? Вот, я как раз в машине на стоянке лежал, и вдруг, а у меня приятель перед этим машину подходил и толкал так. Ну, я лежал, и смотрю, машина закачалась. Смотрю, рядом с машиной никого нет. А потом смотрю, здание эвакуация, то есть люди выходят с высотки, все смотрят наверх. И потом я услышал, что действительно был в Москве вот этот толчок, откуда, что. И еще помню, я со службы пришел... В 76-м году со службы срочной армии. И было это в 78-м году. Это волна вокруг земного шара, говорят, прошла. Я на 14-м этаже здания спал и увидел, как люстра закачалась и кровать зашевелилась.
78-й вот. Год?
78-й год это было. 78-й год. Вот. Это волна вокруг земного шара прошла. Это тоже было. Но это эпицентр, не помню, где был. Но вот это известный тоже случай. Тогда был... Сильно здание закачалось. Это в районе как раз Соколиной горы, я помню.
Ну, тогда не понимаю, а от чего эта волна так прошла? Спасибо большое. Я сразу вдруг подумал там о царь-бомбе, помните, да, у нас была такая, на Новой Земле взрыв. Но это был, по-моему, 61-й год. 78-й, вот я сейчас набираю, там землетрясение, Москва, 78-й, нет. В 78-м году до 5 было в Москве из Карпат. А, из Карпат, тогда это, по-моему, не 78-й. Подожди, дайте я посмотрю. Москва, землетрясение. А, так, 77-й. 77-й. 4 марта 77-го, в 21-22, 55 секунд, как и в Карпатском землетрясении 40-го, ощущались на обширной территории восточноевропейской равнины, в том числе в Москве и Ленинграде. Ага, Карпатское землетрясение. Это 77-й, дорогие друзья. Это 77-й. Чуть-чуть вы с годом ошиблись. Это март 77-го года. Интересно. Ну, там очень жестко было. Там число жертв в Румынии достигло, я смотрю, там больше 1500 человек. Большинство, 90% в Бухаресте погибло. Где, ну, 90% от тех, кто погиб. Где обрушилось 33 многоэтажных здания. То есть там все было очень, очень и очень серьезно. А в Узбекистане, помню, трясло так, что у меня в комнате шкаф ходил пешком, пишет АМС. Было-было, магнитудой 3, люстра на втором этаже качалась на улице Удальцова, пишет Иван. Да, точно, 77-й, пишет Алексей. Я проспал в 77-м землетрясение, пишет Игорь. Вот видите, я тоже, а я в 2013-м как-то вот прошляпил, забыл. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это было в 70-х точно, в Токио шла Олимпиада. Мы смотрели телевизор в Москве.
Да.
И у нас закачалась люстра, мы стали слушать, не гуляют ли там соседи наверху. Но потом, когда уже диванчик заходил под нами, а жили мы в башне. Да. Брат догадался, сказал, бегите, бежим, в смысле, вниз. И мы вот с 11 этажа бежали вниз. И
это вы в Москве жили?
В Москве, да, на улице Живописной.
А это, смотрите, летние Олимпийские игры в Токио, это 64-й год тогда?
Не нет, 70-й. Нет, это 70-й.
А тогда не было Олимпийских игр в Токио?
Хорошо, может быть, я ошибаюсь, мы смотрели наших фигуристов, они в Токио танцевали.
А потому это были летние?
Это были... другие соревнования, может наверное. Быть. Но дело в том, что вот мы из башни сбежали вниз, перебежали к друзьям на через дорогу. У них пятиэтажка кирпичная, буквой «Г», и с ней ничего не происходило. Маленький малоэтажный дом.
И
еще к тому же вот буквы, ну, поустойчивее, вероятно, было. Они изумились.
Да.
Да.
Да, спасибо. Тогда, наверное, это... Хотя, вот я смотрю, спасибо большое. Вот никак, значит... все, я понял. Это, наверное... Олимпийские игры в Саппоро, Япония, 72-й год. 72-й год. Наверное, вот о чем вы говорите. Не Токио просто, а Саппоро, да? Значит, тогда... Ну, давайте посмотрим. Землетрясение, 72-й год. Москва. Давайте посмотрим. Что-то было, нет? Так, землетрясение... Да? Да? Смотрите, вы правильно говорите все. Так. Сейчас попробую прямо вам найти какие-нибудь землетрясения 72-го года. Рассказ очевидца. Очередное землетрясение во Вранче ударило по Москве. Удар стихии пришелся на район юго-запада столицы. Я ехал в автобусе в районе Московского университета. В автобусе никаких толчков не чувствовалось. Свидетельница землетрясения 72-го года. Так же, как в 13-м. О, это к 13-му было привязано. В 72-м году сила стихии больше всего ощущалась на верхних этажах высотных зданий. В нашей квартире люстра, которая висела в большой комнате, начала трястись, табуретка буквально скакала по кухне, вспоминает свидетельница. В соседней квартире жили приезжие из Ташкента, они бросили в квартире все вещи, взяли документы, быстро выбежали из дома. Их так научили в Киргизии, заявил очевидец. Ничего себе, для нас это тоже оказывается не то, чтобы прямо сильно в новинку. Кто долго живет, тот знает, что бывало. Да... А кто-нибудь видел шаровую молнию, пишет Григорий. Но говорят, что это все-таки миф, Григорий, про шаровую молнию. Говорят, что это миф. Дама правду рассказывает. Я маленькая была, но не 72-й. Позже, ибо я родилась в 71-м. 72-й. Ирок Сахарок, 72-й. Мы все выяснили. Просто это была Олимпиада не Токио, а Саппоро. Саппоро, понимаете, все. Соответственно, все сходится. Ошибка была в названии города. 9.30 новости. День 35 в Москве, и прежде чем обзор печати, Олег хороший вопрос задает. А как в Иркутске поймать радио «Говорит Москва»? Олег, ну чисто технически никак, но поскольку мы живем в 21 веке, у нас есть интернет, вы можете своим друзьям, знакомым, близким посоветовать установить наше приложение, во-первых. Оно не самое удобное, но в целом там есть эфир. И вообще через интернет, через сайт слушать как угодно. Вариантов на самом деле масса. Попробуйте, и будет круто, я считаю. То есть, как говорил Навальный, не рефлексируйте, распространяйте. Ну, не рефлексируйте в этом смысле, распространяйте. Ну, а чего? Че, вам жалко, что ли? В самом деле. А людям, может, интересно будет. А может, и не будет интересно. Скажут, да, ну, их всех там в Москве сидят свои. Что хотят, так говорят. Все. Дальше обзор печати. Таблетка особого назначения. Создатели о российском препарате от COVID-19 рассказывают. Можете почитать. Юристы-аферисты как разводят на деньги борцы, в кавычках, с мошенниками. Можете почитать. То есть есть какие-то еще дополнительные мошенники, которые представляются борцами с мошенниками. Сноуден выплатит... Это аргументы. Сноуден выплатит Соединенным Штатам 5 миллионов долларов с продажи книги. Ну, видимо, это просто сборы и все. Но тем не менее. Тракторы и дешевая рабочая сила. Зачем ЕС без виз с Белоруссией? Зачем ЕС без виз с Белоруссией? Я понимаю, если бы вопрос стоял по-другому, но, оказывается, он стоит именно так. А не наоборот, нет? Мы идем дальше. Я ездил в Узбекистан, там слышал как раз через интернет, пишет Рыжий. Видите, вот Олег написал мне спасибо. Не за что, не за что. Я в Риме слушаю через интернет, пишет мистер Серк. Вот, видите. Так же, как и в Петербурге. Да, Григорий, слава богу, сейчас 21 век, и все так удобно сделано, что можно просто пользоваться интернетом. Вот нам в этом смысле везет невероятно, да? Раньше нужно было очень сильно привязываться. Нет, FM-диапазон, это тоже хорошо, это очень удобно. Человек едет в машине, он просто настроил ту волну, которую захотел, и слушает. Это удобно, я согласен. Но можно чуть-чуть один раз напрячься и настроить это на телефоне, и слушать через телефон, и все. Также, потому что в машинах сейчас есть Bluetooth, и ничего не мешает этого сделать. Но если нет Bluetooth, то есть AUX. Тоже можно проводок воткнул, и все. Например, я пользуюсь такими вещами и нисколько не жалею, только радуюсь. Сейчас есть куча приложений с радио. Вот видите, Георгий, слушаю в Австралии, пишет Сергей. Ну вот. А я хоть и в Пушкино слушаю через интернет, пишет ДДТшник. В Хельсинки слушаю, пишет Андрей. Да, одна беда, конечно, когда и если опрашивают слухачей, их обычно опрашивают про FM-диапазон. И как бы от этого зависят цифры. Так что, если что, небольшой секрет, притворитесь, что вы слушаете через FM. Притворитесь. Это поможет. Не надо им рассказывать все. Через интернет задержка. Ну, и она же не такая колоссально фатальная, чтобы прямо от нее испытывать глубочайший некий дискомфорт. Хотя, конечно, если вы звоните в эфир, любите, да, вот интерактив именно, то задержка вам мешает. Так, давайте посмотрим, что еще у нас есть интересного и свежего. Полиция задержала водителя Infiniti Ильмина Гулиева. Это вот тот вот аварий на Остоженке, вылетевший на тротуар, да? Его троих он сбил, не так. Сам Гулиев заявлял, что лишь уходит от столкновения с другим автомобилем. Правда, на его счету только что за последний год уже 3 аварии. Ну, то есть это очень плохой водитель. У него 3 аварии на счету за один год. И как вот он все время уходит, видимо, от столкновений. И вот, наконец-таки, задержали. С чем я вас то ли поздравляю, то ли что. Ну, в общем, я вас информирую. Финразведка США, вот я увидел, получила данные о почти 200 операциях банков в России. Это следует из масштабной утечки более 2000 так называемых отчетов о подозрительных транзакциях, которые международные банки подавали Финцен. Ну, вот, Сенцен. И что? И что теперь? Что, кого-то накажут? А кого накажут? И кто эти были люди? Кто это? Это были какие-то беглые олигархи российские? Кто это был? Рэпер Эльмина Гулиева. А он рэпер еще? Боже мой, я еще... Давайте я себе даже заберу это. Он еще и рэпер. Да, у нас, конечно, сейчас куда ни плюнь, либо блогер, либо рэпер. Обратили внимание? Работать никто, конечно, не хочет. Все хотят либо блогер, либо рэпер. Рэпер. Вы что-нибудь слышали когда-нибудь из Эльмина Гулиева? Что-нибудь вообще из его песен? Слушайте, давайте мы найдем в интернете. Вот этот чувак на Остоженке сбил людей. Он рэпер, представляете? Пишут рэпер. Я такого рэпера не знаю. Эльмин Гулиев. Что? Песни? Песни или как это? Тексты? Рэп? Рэп? А рэп через «э» пишется? Ничего себе. Я думал, рэп. Эльмин Гулиев, рэп. Так, слушать. Пока не выдает. Слушать онлайн. Хорошо. Он пока еще ничего не выдает. Ничего нет. Люди ничего. Нет ни у кого ссылок на его творчество. Я так хочу послушать. Давайте попробуем. Рэпер. Сейчас же все на Ютубе. Ютуб. Да? Если вдруг ссылку найдете, кидайте мне, я вот сейчас буду еще проверять. Елей, мне говорят. Элей. Элей? Елей или Элей? Как он правильно называется? Он Елей. А, он Елей. Все, понял. Спасибо большое. Так, он Элей. Вот так вот. Микс Элей. Слушать. А какая-нибудь... Слушать. Вот, Елей, слушать. Елей Мальвина. Есть опасность. Я не знаю, матерится ли он в своих текстах. Опасность. Будем слушать на ходу. И если что, ребятки, извините, я сразу уберу. Так. Так. Ну, музыка, конечно, ну, пойдет. Ладно. Мальвина, моя бомбина. Нормально, моя мальвина, мата не будет.
Я так тебе хочу. Ты моя мальвина, моя бомбина. Моя мальвина, я к тебе лечу.
Написано Элей, а где-то еще написано Халиф Мальвина. А это точно его песня?
Моя мальвина, я так тебе хочу.
Убирайте скорее. Не, ну подождите. Жесткий рэпер, пишет Мигрант. Жесткий, да.
Этот мегаполис хавает время. Все спешат куда-то, все хотят денег. Но я к тебе навстречу, ты залечь мои раны, пробирай сквозь охрану.
Нормально, кстати, нормально.
Твоего папы. Заслужил хотя бы поцелуй в щеку. Я тебя люблю, ведь ты такая недотроганная друга.
Там мат есть, пишет Ме, да, есть? Музыка... Где? Можем выключать уже?
Я прибыл на твой берег, нам никто не верил. Ты открыла мне двери
зеленые. Это рэп, пишет Рыжий, да? Не, ну я понимаю вас, конечно, да, я согласен. У меня возникают тоже вопросы. Я думал, что рэп выглядит по-другому. А есть еще Элей Рафаэла. У него еще и Рафаэла. Официальная премьера трека. Ну-ка. Не, ну не так плохо, как я думал. Нормально.
А я запутался.
Опа!
Ты такая вся сладкая, как карамель. Я бы хавал тебя каждый час.
Кабы ты каждый день.
В этом клубе жара. Я подкатил тебя из-за угла. Пару коктейлей, поплыли глаза. Ты суперзвезда, скажешь мне да-да-да-да. Моя Рафаэлла.
Опа!
Девочка Фирелла. Сладкая кокетка.
Опа! Ла-ла-ла. Ну что?
Рафаэлла. Девочка Фирелла. Сладкая кокетка. Игристый
лимонад. Да, да, да. Это, конечно, жесткий рэп. Че тут говорить? Я думал, рэп звучит по-другому, братцы. Но он, видимо, звучит так, потому что это такой сейчас... Это такой сейчас рэп. Ну, всякое бывает. Я думал, что это типа того должно быть, ну, так в целом. Вот я как-то думал. Ну, сейчас. А что не включается? Ну-ка, включайся. Я думаю, вот так рэп звучит. Я устарел просто безнадежно. Моя девочка Рафаэла, сладкая конфетка моя, ты девочка лимонад. Но с другой стороны, говорят, Егор Крид тоже рэп. Эй! Я думал, это рэп. Честно. Я даже готов допустить, что... Как же его зовут-то? Сейчас. Что вот это рэп. Секунда. Я готов. Что вот это рэп. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, я хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом. Куда? Слился Хаски, жаль. Единственный талантливый был. И вместе. Варенье, собственные козырьки. В рюкзаке стихотворение на собственном языке. Чаем автобусе в рубдигитафу. Ну ладно, ладно. Это застольные песни уже, на самом деле. Мы всей семьей поем обязательно, да. Под оливье. Давайте вместе. Я всегда в расфокусе, я всегда... Осредоточный, как сам. Как дядя Леша поет, да? Я даже представляю, как я соберусь через там 20-30 лет. И типа, дядь Леш, на 20 это много, пускай будет 10. А спой нам что-нибудь. Вот за столом мы сидим с друзьями. И я такой, ладно. Обстоятельно проблевавшись на патриарш. Я втыкаю бычки в перила, ожидай свой кирилл. И все вместе, да? Ну, мне кажется, да. Так и будет. Ставь экзибит. Да ладно, экзибит — это человек, который машины ремонтирует. Разве нет? У меня есть, или если я не выкину, автомобильные вот эти вот кубики. Знаете, когда мягкие кубики вешают, типа как кости игральные, мягкие кубики такие вешают в машину на зеркало заднего вида с подписью «экзибит», его автографом. Если я не выкинул, скорее всего, выкинул. Если не выкинул, могу подарить, кому хотите, если кому надо. Но я, наверное, выкинул, потому что я не люблю пылесборники, но вы поняли. Про голую телеведущую в Раменском уже было, тяжкая работа, береги себя, Леш. Пишет, Родер, я не видел, скиньте мне ссылку, пожалуйста. На, скиньте мне ссылку. Ну, короче, странный рэпер этот, рэпер, который Элей. Давайте еще про Рафаэлку послушаем. Опа! На! Опа! Ла! Мы не сошли с ума. Обязательно, конечно. Нельзя просто проговорить слова. Надо обязательно все равно что-то сделать. Что-то должно быть. Или надо картавить, или надо шепелявить. А лучше картавить, шепелять и говорить иногда вот так. И тогда будешь самым лучшим рэпером на земле. Правильно? Ну, это самый лучший вариант. Ну, нельзя же просто брать и проговаривать текст. В чем интерес? Какой твой флоу тогда вообще? Это что, флоу? Флоу нет? Нет флоу, нет мани вообще. Ничего нет. Ну ладно, это не так плохо на самом деле. Я думал, там будет прям совсем плохо, понимаете, прямо от слова совсем. Я думал, вот это, банька-парилка, вот, и прочее будет. МС был такой знаменитый в определенный момент. Пожалуйста, пожалей наши уши, пишет Сергей. Да я-то жалею ваши уши. Всякое бывает. Ну просто на всякий случай хотел ознакомиться с творчеством этого рэпера. Раз пишут, что он рэпер, я бы сказал, что он R&B-певец. R&B-певец. Он сингер. R&B singer. Singer. Да. А еще хотите Элея послушать? Все равно этого никто не будет делать, правда. Вам не поставят ни на каких радиостанциях сегодня Элея. Только я буду слушать Элея. Элей Венера еще есть. Это, видимо, про заболевания какие-то, да? Ну, если Венера. Как я один раз увидел. Гостиница Венера. Я подумал, на что они намекают. Где-то это в центре Москвы. Делала. Украл сердце пацана. Ой. Украла сердце пацана. Ладно, давайте. Ну, давайте, это же тоже называют рэпом. Ну, вот, я никогда не понимал, почему, но это же называют рэпом. Ну, вот, ну, понимаете, ну... А, это бэкстейдж, извините, бэкстейдж мы не будем. Вот. Ну, вот, это же рэп тоже, вот, понимаете, в чем дело? Вот это же рэп. Сейчас, тихо. Нет, 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 давай сразу песню. Песню давай. О, господи, еще...
Какое нафиг платье, ей по душе спортивки. Ты вышел с чата, ведь ты для нее ошибка. Она уйдет в память, и оставит лишь обрывки. Платье, и там все верят со сливки. Эта девочка топ,
опа,
круче, чем фотошоп. Сердце пуль как глок, ты для нее не готов.
Оп!
Тебе в голову лезть.
Эй! Алло! Какой... Эй! Ладно. Ну, правда. Ну, это рэп. Ну, это рэп. Что поделать? Это рэп. Где Гнойный? Где Гнойный? Почему пропал Гнойный? Слава! Позовите кто-нибудь Славу. Слава, что происходит с рэпом вообще? А? Что это такое? Ужасно. 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 А с другой стороны, а с блогерами что происходит? Вы видели блогеров вообще? Что они делают? Что они делают? Это вообще невозможно. Гуф жив, пишет Александр. Да. Я когда перебирался из... переходил границу... России и Белоруссии, точнее, Белоруссии и России, потому что в Россию ехал. Вот. Меня от границы с, да, Смоленская, вез мужик на Камри. Как раз Камри. И у него играл вот, вот вся эта классика. Моя игра, она мне принадлежит таким же, как я. Ну, я понял, что человек, ну, смыслит в рэпе, в конце концов. Классика, классика. Отсиди на зло родным в тему, пишет Парфюм. А это я пропустил. Незнайка тоже стихи писал, великий поэт, пишет Сергей. Это реальный гангстер-щит, пишет 34-й. Ладно, хотите топ рэпа на самом деле, современный? Хотите или нет? Современный топ рэпа. На всякий случай я вот старшему поколению хочу показать. Сейчас, секунду, напрягусь, вспомню, как зовут его. Потому что, ну, не, эти голоса, они, в смысле, имена не в моей голове постоянно, да, их как бы не то чтобы есть у меня. Так, ну, наверное, да, вот это, нет, нет, а не могу найти. А вот, наверное, да. Да, нормально, вроде нормально. Вот это топ рэпа сейчас. Ну, как и всегда. Но остальные дети отдыхайте, правда. Это девочка шампанская. Это вот этот, с девочкой с картинки пошел. Надо где-то жесткий моментик найти. Сейчас. Ну, нормально. Ну, вот это рэп вроде, да? Вроде, да. Вроде вот что-то читает-то. По-моему, быстро. По-моему, четко. Есть такое ощущение. Не, ну не быстрее Канделаки, конечно, но тоже неплохо. Вот этого сейчас Гулиева повысите в чатах, в чартах. Может, он только мечтал, что его на радио включат. Ну и что? Ну а что, мне жалеть, что ли? Я не понимаю. Я интервью Дудя могу обсуждать 2 часа в эфире. Мне по барабану, в конце концов. Но если это сейчас новостной топ, почему мне не обсудить в конце концов-то? А? Это Скэтмен, пишет Пайк. Да, это Скэтмен. Кстати, если кто-то не знает, кто такой Скэтмен, вот это... Там вообще есть философия глубокая у этого чувака. Он же заика, прям совсем плохо говорил. Да, и он, значит, все его тексты, они о том, что ты, у тебя получится и ты сможешь. Это про преодоление и всякое такое. И весь мир будет хороший, и ты там не сможешь заикаться, и ты будешь нормально говорить, и все. Он, то есть, смог вот этим стилем, он смог побороть свою болезнь. Да-да-да-да-да. Это там история про преодоление. Я так понял, что некоторым не нравятся истории про преодоление. Но вот это вот она. Если хотите, то пожалуйста. Всякое фуфло хватит ставить, пишет Владимир Яшин. Ну ладно, давайте. Давайте я сейчас что-нибудь вам поставлю такое. Такое. Без которого, ну никак вообще. Сейчас. Так. Ну, я думаю, что вот это вот. Другое дело, правда? Не то, что этот рэп. Вот эта вещь. Это когда старшее поколение возмущается. Типа, что там слушают дети? Вот мы слушали музыку. Ладно, не буду больше. Не буду. Вот эта тема, пишет Сергей, да. Давай Леонтьева про девушек. Это же Eminem, какой скэтмен, пишет 30-й. 30-й, вы что, юмор посеяли где-то по дороге? Вам, когда Господь раздавал юмор, вам не досталось. Ну, может быть, вам досталась красота. Кто знает 30-й, мы же не знаем. Там на елках шишка, там медведи, да, да. Неплохо читает, пишет Владимир. Да не, ну это топ, что тут говорить. Он иначе поступить не мог. И Элей полетел по лагерям. Он иначе поступить не мог. Даже Элей на Афоне кажется Моцартом, пишет Хан Касим. Ну да, ну да. Даешь бутырку шарик, пишет Александр. Ладно, ладно. Раз уж у нас совсем все несерьезное пошло, то тогда... Да не буду я больше ничего ставить. Хотя, в целом, у меня есть несколько минут для того, чтобы поставить вам песню, которая мне, вот, например, действительно нравится. Из последнего. Которую я нашел. А, вот. Это что-то. Мне нравится. Она не русская, я сразу вас предупреждаю. На всякий случай, чтобы вдруг, если кто расстроится. Так, в этот раз не будет кубанского казачьего хора. Я люблю, конечно, но... Мне кажется, я вам поднадоел в этом смысле. И именно в этой обработке, то есть не в оригинале, а именно в этой обработке, мне нравится. Это перепевка. Но это вообще, это просто. Обожаю. Правда, у меня теперь с ней будет ассоциироваться Минск. Я даже не слушал ее.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago.
И вот этот проигрыш, это просто мед в уши, мед. Вещь? Вещь. Еще 30 секунд, кайфуем. Короче, слушайте и повинуйтесь, хотел сказать. Нет, слушайте хорошую музыку. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.